Так уж получилось, что у меня сложился мини-сериал. Называется он «Три свадьбы». И сегодня первая история, которая называется «Камень любви» или «Похищение невесты». Княгиня Марья Алексеевна Хованская, родная сестра моего отца, была строгая, угрюмая старуха, толстая, важная, с пятном на щеке, с поддельными пуклями под чепцом. Она говорила, прищуривая глаза, и до конца жизни, то есть до 80 лет, употребляла немного румян и немного белил. Всякий раз, когда я ей попадался на глаза, она притесняла меня. Ее проповедям, ворчанию не было конца. Она меня журила за все. За измятый воротничок, за пятно на курточке, за то, что я не так подошел к руке, заставляла подойти другой раз. Марья Алексеевна была сестрой Ивана Алексеевича Яковлева, отставного капитана лейб-гвардии Измайловского полка, и Александра Алексеевича Яковлева, тайного советника, камергера и обер-прокурора Святейшего Синода. У Ивана Алексеевича от дочери штутгартского чиновника Генриеты Вильгельминовны Луизы Гаак родился сын Александр. Брак не был законным, и отец придумал сыну фамилию Герцен, от немецкого «херц» – «сердце». У Александра Алексеевича от проезжей иностранки Ксении родилась дочь Наталья, и он дал ей фамилию Захарьина. Род, происходивший от Андрея Ивановича Кобылы, боярина Ивана Калиты. От него же пошли Яковлевы и Романовы. Она была на 5 лет младше Герцена. Когда ей исполнилось 7 лет, отец скончался, и ее на воспитание к себе взяла Марья Алексеевна. Герцен описывает в канонических литературных тонах впечатление от первой встречи с кузиной, сразу после того, как княгиня взяла ее к себе. Бледная до синеватого отлива девочка сидела у окна, когда меня привез через несколько дней отец мой к княгине. Она сидела молча, удивленная, испуганная, и глядела в окно, боясь смотреть на что-нибудь другое. Тяжелая жизнь начиналась для нее. Ни одного теплого слова, ни одного нежного взгляда, ни одной ласки. Возле, около, посторонние морщины, пожелтелые щеки, существа потухающие, хилые. Княгиня была постоянно строга, взыскательна, нетерпелива и держала себя слишком далеко от сироты, чтобы ей в голову пришло приютиться к ней, отогреться, утешиться в ее близости или поплакать. Приходили праздники, другим детям дарили игрушки, другие дети рассказывали о гуляниях, об обновах, сироте ничего не дарили. Княгиня думала, что довольно делает для нее, давая ей кров. Благо, есть башмаки. На что еще куклы? Их в самом деле было не нужно. Она не умела играть. Да и не с кем было. Герцен рисует образ всеми оставленной бедной сироты, которая, может быть, и вызывает жалость, но жалость, граничащую с отчуждением. С 8 лет «всем чужая», цитирует он слова Натальи Александровны. Между тем, продолжает он, в больших глазах, окаймленных темной полоской, таилось страстное желание жизни и любви. «И я так поздно ее понял и разгадал», — корит себя Герцен. «До 1834 года я все еще не умел оценить это богатое существование, развертывавшееся возле меня, несмотря на то, что 9 лет прошло с тех пор, как княгиня представила ее моему отцу в длинном шерстяном платье». На самом деле это не совсем так. Достаточно взглянуть на письма Герцена к Захарьиной 1832-33 годов, чтобы увидеть явное расположение к двоюродной сестре, симпатию и участие. Но 1834 год Герцен упоминает отнюдь не случайно. В 1833 году Герцен с серебряной медалью окончил университет и поступил на работу в московскую экспедицию кремлевского строения. Но он хотел издавать журнал, продолжать литературную деятельность. Кружок Огарева-Герцена, образованный в 1831 году, также продолжал работу. Однако за ним следили. 24 июня 1834 года один из университетских студентов по случаю окончания курса устроил вечеринку. Ни Герцена, ни его друзей на ней не было. Зато среди празднующих был провокатор. Студенты веселились, пили шампанское, танцевали мазурку, дурачились и, между прочим, хором пели песню на стихи Владимира Соколовского. «Русский император в вечность отошел, ему оператор брюхо распорол. Плачет государство, плачет весь народ, едет к нам на царство Константин, урод. Но царю вселенной, богу высших сил, царь благословенный грамотку вручил. Манифест читая, сжалился творец, дал нам Николая, сукин сын, подлец». Как раз в этот момент вошла полиция. Началось следствие, Огарев был арестован, Герцен мучился неизвестностью. 20 июля 1834 года во время гуляний на Ходынском поле Герцен повстречался с Захариной. Она спросила с участием о судьбе Огарева. Герцен был тронут и едва ли не впервые посмотрел на нее. Они договорились встретиться на следующий день, но 21 июля его арестовали. Следствие длилось 9 месяцев. Между молодыми людьми завязалась переписка. Герцена приговорили к ссылке в Пермь. Накануне его отъезда они повстречались. Он оставил ей короткую записку с финальными словами. «Может быть, но окончить нельзя. За мной пришли. Итак, прощай. Прощай надолго. Но, ей-богу, не навсегда. Я не могу думать всего. Все это написано при жандармах». На автографе надпись Натальи Александровны карандашом. «Моя любимая записка. Когда-то мы прочтем вместе это беспредельное «может быть». При публикации письма Герцен сделал примечание. На этой записке видны следы слез, и слово «может быть» подчеркнуто 2 раза ею. Так начинается переписка Герцена и Захарины уже совершенно иного рода. По существу, это роман в письмах, следствием которого стала развязка уж совсем канонически литературная. И, как во всяком романе, между влюбленными возникают разные препятствия. И это не только разлука. Хованская понимает, что характер отношений между Герценом и Захариной пресек опасную границу. И она, и отец Герцена, разумеется, выступают против брака. Она следит за племянницей, накладывает запрет на переписку. Наталья Александровна пишет тайком. Герцен из Перми был переведен в Вятку, затем, благодаря заступничеству Жуковского перед наследником Александром II, возвращен из ссылки, но не в Москву, а во Владимир. Между тем, возвышенный романтический тон в письмах Захарины и Герцена нарастает, в особенности после главного события в его вятской жизни – страстного увлечения Полиной Медведевой, молодой женой местного чиновника, за которой Герцен не менее страстно корит себя. Может быть, поэтому для Герцена брак с Захариной становится мечтой жизни. Добиться согласия родственников не было надежды. Герцен приступает к решительным действиям. Он разрабатывает план похищения. 8 мая 1838 года его друзья Николай Кетчер и Николай Остраков отправляются на Поварскую. Княгиня была в церкви, а Наталья Александровна отказалась пойти к обедне из-за головной боли. Меняя извозчиков, Кетчер отвозит Захаревну в Петров трактир у Рогожской заставы. Остраков едет к Герцену с известием, что побег удался. Счастливый финал. Они во Владимире, где местный священник Иоанн Остроумов сочетает их браком. В 1830-40-х годах Марии Алексеевне Хованской принадлежало подмосковное имение Загорье. Парк, раскинувшийся на месте усадьбы Загорье, называют обыкновенно Герценовским, равно как и пруд. Большой пруд – главную достопримечательность парка. Если не считать еще одной – гранитного валуна, который когда-то лежал на берегу пруда, а сейчас находится на территории Института садоводства нечерноземной полосы. Говорят, его еще называют камнем любви, что, наверное, точнее герценовского камня. Вряд ли Герцен бывал в Загорье и гулял вдоль берега Большого пруда, как гласит местное предание. Хованская приобрела имение в 1834 году и приезжала сюда, начиная с лета 1835 года. После ссылки Герцену тем более не имело смысла здесь появляться. А вот насчет камня любви – другое дело. Считается, что именно на нем, скрываясь от надзора, Наталья Александровна писала письма возлюбленному. В Москве, как печально признается она, у нее даже комнаты своей не было.